Душное ощущение кольца. «А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, штандартенфюрер?» — спросил Шелленберг, положив свою мягкую женственную руку на плечо Штирлица. «Гарантирую отменные похороны».
«Я логик», — ответил Штирлиц. «Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым».
«Мне-то как раз вы значительно более выгодны мертвым».
«Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?»
Шелленберг вздохнул. «Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером?»
«Об операции в Швейцарии.
Признайтесь честно, на чем он взял вас?»
«На знании. Он знает больше меня. Он знает все».
«Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?»
«Не я».
«А кто?»
«Мы. Все мы. А в первую очередь Вольф».
«Вы думаете, что говорить?»
«Думаю, думаю. Постоянно думаю».
«Так почему же вы продолжаете быть со мной откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?» «Потому что вы отдаете себе отчет. Связывать себя с Мюллером накрепко безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы действительно уже побывали у него?»
«Да».
«Он вызвал вас, не поставив меня в известность?»
«Вы же все прекрасно знаете, бригаденфюрер. Я думаю, офицер пограничной стражи на нашем окне возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак, это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции баварца. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему с вами плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставит. Опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты, волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
И не я. Что вы ему отдадите из нашего разговора?
То, что вы позволите. Шелленберг поднялся, походил по кабинету, остановился возле книжного шкафа, достал книгу в старинном переплете, сафьян с золотым обрезом. Открыл нужную ему страницу, была заложена красной тесемочкой, и зачитал.
Отец иронии и юмора Свифт уже в молодости предсказывал, что его ожидает помешательство. Гуляя однажды по саду с Юнгом, он увидел вяз, лишенный на макушке листвы. Свифт сказал Юнгу: «Я точно так же начну умирать с головы». До крайности гордый с высшими сановниками, Свифт охотно посещал самые грязные кабаки и там проводил дни и ночи в обществе картежников, бандитов и потаскух. Будучи священником, он писал книги антирелигиозного содержания, так что о нем говорили: прежде чем дать ему сан епископа, его следует заново окрестить. А сам про себя он написал так: слабоумный, глухой, бессильный, неблагодарный. Непоследовательность его была поразительна. Он был в отчаянии, когда умерла Стелла, его любимая женщина, но, чтобы успокоиться, писал комические письма о слугах. Через несколько месяцев после этого Свифт лишился памяти, но язык его был по-прежнему острым, как бритва. Потом он провел год в полнейшем одиночестве, затворившись в комнате, ничего не читая и не сочиняя. Он отказался от мяса и впадал в бешенство, когда слуга появлялся на пороге. Однако, когда он покрылся чирьями, разум его просветлел, и Свифт начал постоянно повторять: «Я сумасшедший». Потом он снова впал в состояние полнейшей прострации, но порою ирония вспыхивала в нем с прежней силой. Когда за несколько месяцев до смерти в его честь была устроена иллюминация, Свифт заметил: «Пусть бы эти сумасшедшие не сводили с ума окружающих». Незадолго перед кончиной он написал завещание, отказав 11 тысяч фунтов стерлингов в пользу душевнобольных. Он также сочинил эпитафию, которая служит выражением ужасных нравственных страданий, постоянно его мучивших. Здесь похоронен Свифт, сердце которого уже не надрывается более от гордого презрения.
Шелленберг поставил книгу на место и резко обернулся к Штирлицу.
«Вы понимаете, зачем я прочитал вам это?»
«Видимо, хотите помочь мне понять подлинный психологический портрет Мюллера?»
«Мюллер работает на Рейхслейтера Бормана, и вам это прекрасно известно».
«На Бормана этот отрывок не проецируется, бригадфюрер».
«Сердце бедного Бормана уже давно разорвалось от гордого презрения к окружающим, Штирлиц. Он продолжает жить с разорванным сердцем».
«И этот планирует меня для какой-то комбинации», — понял Штирлиц. «Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно? Обменялись суждениями? Видимо, да. Слишком точен и тот, и другой в вопросах. Никаких повторов. Но это в мою пользу. Их подводит страстная тяга к порядку. Они расписали свои роли, им бы следовало спотыкаться, повторять друг друга, быть самими собою. С кем протекли его боренья, в которые уже раз вспомнил он стихи Пастернака? Он прочел их в журнале, купленном им на парижском развале осенью 1940 года. С самим собой, с самим собой.
Что ж, — сказал, наконец, Штирлиц, — с разорванным сердцем можно поскрипеть, если хорошо работает печень, сосуды, почки и мозг. Если человек, сердце которого порвалось от гордого презрения, имеет в голове такое, что иным и не снилось, тогда он может существовать. Оп! Умница! Вы умница! Поэтому я прощаю вам то, чего не простил бы никому другому. Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Мы не бурши, чтобы пугать друг друга словесами перед началом драки. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник Гитлера Рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типпельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратуры прослушивания, то ни я, ни вы не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, не находите?
Думаю, вы ошибаетесь, он неразделим с фюрером.
Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рёмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с фюрером нашей партии Гессом и предал его, пока петух вообще еще даже не кукарекал. Вы понимаете, чего я так открыто говорю с вами? Я ведь раньше никогда так обнаженно не выявлял затаенную суть проблемы, понимаете?
Нет.
Жуков, вот-вот начнет штурм Берлина, Штирлиц. Это конец. Хотя на Зииловских высотах мы можем на несколько дней остановить их танки. Гелен доложил фюреру этой ночью, что силы русских превышают наши в 5 раз. Вот так-то. Я это слышал своими ушами. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, так чтобы мы ушли отсюда вдвоем или втроем.
А кто будет третьим?
Шелленберг долго молчал, потом ответил вопросом. А если третьим будет Мюллер?
Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
С ним невозможно добрые отношения. Но с ним возможны деловые отношения. А его дело — это жизнь. И за это дело он готов подраться.
А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
Нас, — поправил его Шелленберг. Нас, Штирлиц. Не сепарируйте, не надо. Мюллер полон такой информации, которая нам с вами и не снилась. Он занимался Красной капеллой русских. Я подключался лишь к заграничным операциям. Он вел расследование лично здесь, в Берлине. Он оставил кое-что про запас, он никогда не сжигает все мосты. Он, я убежден, бережет какие-то точки опоры, ожидая новых гостей из Москвы.
Может быть, радисты, переданные мне, которые были внедрены в Веденко и Потсдам, тоже ждут гостей, — подумал Штирлиц. Почему нет? Первым гостем окажусь я.
Шаленберг закурил свой камел, внимательно проследил за тем, как догорела провощенная спичка, положил ее в пепельницу дирижерским жестом правой руки и продолжил. Он вел дело особо законспирированной группы русской разведки, на которую я вышел в конце 1940 года. Вы верно помните эту работу?
— Помню, — ответил Штирлиц.
— Еще бы не помнить. Провал той группы чуть не стоил ему головы. Один из участников подполья не выдержал пыток, сломался, дал показания. К счастью, Штирлиц ни разу не контактировал с ним. Тот человек, который был у него на связи, выбросился из окна кабинета следователя. Он вел дело Шульца Бойзена и Харнака, и он знает, что какие-то люди из этой группы остались, легли на грунт. Он вел дело Антона Зевкова. Я не говорю о том, что ему известно многое обо всех без исключения участниках заговора 20 июля. Это не очень-то интересует тех на Западе, кто уже сейчас подкрадывается к тайнам русской разведки в Рейхе. Но, тем не менее, этим человеком является Даллес. И, понятно, сэр Уинстон, но впоследствии этот интерес будет пожирающим, маниакальным.
Даллес и сейчас занимает все связанное с участниками заговора генералов, бригаденфюрер, — заметил Штирлиц. Ему нужна легенда. Он обостренно интересуется этим делом, поверьте. Хотя вы правы. Русская разведывательная сеть в Рейхе занимает сейчас Даллеса в первую голову. Полагаете, что Мюллера, коли он возьмет с собой все наши досье, не вздернут? Если попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл — не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся, делом надо будет заниматься, серьезным делом.
Полагаете, Мюллер тоже знает, как уйти? Бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
Факты?
Есть факты. Я их знаю, Штирлиц. И я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некого рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем. Чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужны два человека. Один из них должен быть запятнан еврейской кровью. Не чистый, конечно, еврей, а четверть кровка, а еще лучше восьмушка. У Эйхмана есть отменная картотека. Вы должны поработать с ним, прежде чем пустите его в комбинацию.
В какую именно?
Перебросьте его в Швейцарию. Что ему там делать? Скажу позже. Дам имя человека, на которого его надо будет вывести. Цель? Наше желание — спасти от фанатиков тех несчастных евреев, которые обречены на уничтожение в концентрационных лагерях.
Во-первых, я пока не знаю, с кем мне предстоит заниматься, бригаденфюрер. Во-вторых, я не представляю, к чему мне готовить этого человека. Допустимо, что у Эйхмана есть нужный нам персонаж.
Шелленберг снова закурил. Вопрос Штирлица словно бы не слышал, продолжал свое. А второго человека зовут Дагмар Фрайтаг. Шелленберг подвинул Штирлицу папку. Ознакомьтесь с себя в кабинете, только потом вернете мне. Это невероятная женщина. Во-первых, красива. И во-вторых, талантлива. Ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм, проработав методы и формы связи. В Стокгольме она, как доктор филологии, специалист по скандинавским рунам, будет обязана не столько заниматься изысканиями германо-скандинавской общности в Королевской библиотеке, сколько подходом к семье графа Бернадотта, ясно? Я начинаю турвальса с графом Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портагенусу Борману. Вы ведь встречались с советником нашего посольства в Берне, который отвечает за дела партии, не так ли? Видимо, Борман именно поэтому заинтересовался вами. Следовательно, вы гарантированы на какое-то время от любого рода неожиданностей со стороны Кальтенбруннера или того же Мюллера. Но если рейхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам, здесь, в этом кабинете. Вы понимаете меня?
Я понимаю, что зажат в угол, бригаденфюрер. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно, и обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?» Глаза Шелленберга замерли. Что-то больное, тяжелое возникло в них. Спросил он, тем не менее, усмешливо и добродушно.
«Вы сошли с ума?»
«Я не Свифт, бригадфюрер. Я гарантирован, как и все мы, смертью, но только не от умопомешательства.
Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня?»
«Нет, я не буду этого делать».
«Как вы смеете, Штирлиц?»
«Смею!» Штирлиц, оборвав Шелленберга, поднялся. «Все кончено, бригадфюрер. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурные. Есть люди знающие, а есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Никаких поблажек, только правда. Выживут те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего». Шелленберг поднялся из-за стола, походил по кабинету, хрустко забросив руки за спину, потом остановился возле окна, заклеенного крест-накрест бумажными лентами, чтобы стекло не так часто вылетало из-за взрывных волн, вздохнул, сказал горько:
«А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц. Такие мерзавец, а? А в общем-то все верно. Мы, верхние, проиграли страну. Вы имеете право на позицию, каждому свое. Идите. И найдите мне у Эйхмана умного, несчастного, но отчаянного еврея. Он должен вступить в контакт с раввином швейцарской общины в Монтрё и с экс-президентом Швейцарии Музи, как мой личный представитель. А вот чем он будет торговать и за какую цену, я скажу вам после того, как вы мне доложите. Он готов к делу, и если он нас предаст, я пущу себе пулю в лоб. Такой поворот вас устраивает?»
Штирлиц кивнул и устало сказал: «Хайль Гитлер». Мюллер смотрел на Штирлица тяжело, сосредоточенно, с открытой неприязнью.
«Да», — сказал он наконец, — «вы правильно посчитали мои ходы. Я действительно вошел в дело. Да, я действительно уговорился с Шелленбергом о координации кое-каких шагов. Да, действительно, я готовлю те досье, которыми можно будет торговать в скором будущем с людьми Даллеса. Да, действительно, мой Ганс станет сообщать мне о вас все, но более всего он должен следить за тем, чтобы Шелленберг не убрал вас, когда вы сделаете то, что он вам поручил. Поэтому не торопитесь, Штирлиц, не торопитесь. Сделайтесь нужным Шелленбергу в такой мере, чтобы он без вас заплавал. Знаете этот боксерский термин? Или вы все больше по теннисным? И не вздумайте так открыть себя перед Борманом, как открываетесь передо мною. Мы с Шелленбергом, увы, вынуждены ценить ум других. Борман лишен этого качества, ибо никогда не занимался практической работой. Давать указания легко, провести их в жизнь куда сложнее».
Мюллер поднялся, отошел к сейфу, открыл массивную дверь, достал папку, положил ее перед Штирлицем.
«Это досье адмирала Канариса. Не обращайте внимания на игривость стиля. Несчастный был неисправимым оригиналом. Однако то, что здесь собрано, прояснит, от чего я надеюсь на спасение. Я имею в виду схватку американцев с русскими, ибо лишь это даст нам возможность остаться. Читайте, Штирлиц, я верю вам как себе, читайте. Вам это надо знать».
Источник, близкий к Белому дому, сообщил мне, что еще летом 41-го года президент Рузвельт дал указание создать ОСС, отдел стратегических служб, организацию, которой было вменено в обязанность заниматься политической разведкой и черной пропагандой, направленной против стран Оси. Предприятие курирует 58-летний Вильям Джозеф Донован, которого называют «Диким», республиканец школы президента Гувера, то есть поклонник «сильной руки», открытый противник правящей демократической партии Рузвельта, ирландский католик, то есть бунтарь по натуре, отвергающий любые авторитеты, кроме, понятно, своего. Миллионер, хозяин адвокатской фирмы, обслуживавшей некоронованных королей Уолл-стрита. После назначения шефом ОСС Дикий Билл сразу же вошел в конфликт с одним из самых близких Рузвельту людей, с драматургом Робертом Шервудом, тем, кто писал костяки всех речей президента и был поэтому направлен на работу в отдел одним из первых. Всякая идея обретает свое воплощение в практике под влиянием того, кто руководит повседневной работой. Всегда, даже в самый идеальный замысел, коррективы вносят не те, которые придумали, но те именно, которые взялись за то, чтобы придумку сделать явью.
По первоначальному замыслу Рузвельта все было сконструировано таким образом, чтобы ОСС подчинялся объединенным штабам армии, флота и авиации. Но Донован, ветеран Первой мировой войны, награжденный 3 высшими наградами Америки, смог сепарировать ОСС от армии и флота. Будучи великолепным тактиком, Донован умел хитрить. Он набрал в ОСС много таких сотрудников, которые окончили Вестпойнт, то есть считались людьми армии, кадровыми военными. Это успокоило генералов. После этого Дикий Билл открыл двери ОСС для штатских, тех, кто представлял интересы корпораций и банков. А поскольку так уж завелось в Америке, что учебные заведения получают финансовую поддержку не от государства, но от корпораций, отслуживая им это наукой, то вместе с руководителями промышленности и финансов в ОСС пришла ведущая профессура наиболее престижных университетов. Когда Донован собрал вокруг себя штаб верных ему людей, среди которых на первых порах выделялись представители United States Steel Corporation, Луис Рим, магнат с Гавайи, мультимиллионер Атертон Ричардс, профессор Гарвардского университета Джеймс Крафтон Роджерс и банкир из Нью-Йорка Джеймс Варбург, начальник ОСС сказал: «Друзья, начиная любую работу, следует отдать себе отчет в том, каким мы хотим видеть ее результат. Если работать, оглядываясь на бюрократов из государственного департамента, мы не сдвинемся с мертвой точки. Дипломатия – наука легальных возможностей, в то время как наше дело нелегально с самого начала. Если мы решим подстраховать себя от наскоков государственного департамента и начнем консультировать наши шаги с армией, те замучают нас согласованиями и субординацией. Великое право армии – открытый удар, завоевание пространства, наше дело не имеет ничего общего и с этой доктриной. Мы обязаны знать все, что происходит в мире. Мы обязаны не просто понимать тенденции развития в Риме, Бангкоке, Берлине или Мадриде. Мы должны организовывать эти тенденции, растить людей, формировать мнение, готовить впрок партии и премьеров, чтобы уже потом с ними, то есть с нашими кадрами, занимался государственный департамент, а если потребуется, армия. Ради Америки мы готовы остаться в тени. Пусть лавры победителей достанутся тем, кто позирует репортерам. Большой бизнес, на котором состоялись Штаты, не любит рекламы. Он предпочитает свободу рук во имя великого действа. Деньги у нас есть, за работу надо уметь платить. Кто как не Уолл-стрит знает это. Поэтому вы не имеете права мелочиться, вы должны поддерживать риск. Свобода рук нашим сотрудникам гарантирована, только в этом случае мы построим такой аппарат тайного знания, который будет нужен Америке отныне и навсегда. Имейте в виду, думать следует не о сегодняшнем дне и даже не о завтрашнем. Германия обречена, войну на два фронта не дано выиграть ни одной державе. Наша задача заключена в том, чтобы уже сейчас думать о будущем того мира, в котором станет жить Америка. Донован был прекрасным оратором, он дважды выдвигался на пост вице-губернатора и губернатора Нью-Йорка от республиканцев. Он умел убеждать, даже Рузвельта. Был смелым человеком, воевал на передовой, поэтому не боялся брать на себя ответственность. «Единственное, о чем я жалею, — говорил он в узком кругу друзей, — так это о том, что был слишком молод в 18-м, когда служил в России, в нашем экспедиционном корпусе. Наши болваны жили в империях, вот-вот большевики рухнут сами». А они сами никогда не рухнут. А если бы я имел тогда свободу рук, я бы знал, как вернуть в Петербург Керенского. Он имел прекрасные связи с теми, кто платит в Америке. Он поэтому начал работу широко и всеохватно. «Не страшитесь самых сомнительных контактов», — не переставал повторять Донован своим сотрудникам. «Ищите людей всюду, где только можно». Если бы я был убежден, что приглашение Сталина на пост вице-директора ОСС принесет успех делу, я бы, не задумываясь, просил его занять кабинет напротив моего и поддерживал бы с ним самые добрые отношения до того дня и часа, когда с Гитлером будет покончено. Главным отделом ОСС стало управление исследований, поисков и анализа. Не только банкиры, выпускники Вестпойнта и юристы собрались здесь, но и цвет американской журналистики, начиная с Джозефа Олсопа и кончая Уолтом Ростоу, возглавляя работу профессора Шерман Кент и Эврон Кирпатрик. Однако создание второго по величине и значимости подразделения ОСС, названного отделом рабочего движения, вызвало в Вашингтоне бурю. Первым в колокола тревоги ударил директор ФБР Джон Эдгар Гувер, ревниво наблюдавший за тем, как Донован разворачивает политический сыск в мире, привыкший быть бесконтрольным хозяином секретной службы в стране, Гувер оказался неподготовленным к тому, что все заграничные операции присвоил себе миллионер с Уолл-стрит. Пусть это и не его идея создать рабочий отдел, а полковника Хебера Бланкенхорста, за которым не только армия, но и сенатор от Нью-Йорка Роберт Вагнер, доказывал своему покровителю, сенатору Труману, шеф ФБР. Все равно это недопустимо. Только подумать, он приглашает тех, кто связан с рабочим движением, в государственные учреждения США. Он назначил шефом этого отдела еврейского юриста Артура Гольдберга. Его предки эмигрировали к нам из России.
Труман, как утверждает мой источник, близкий к Капитолию, слушал Гувера молча. Определенных ответов не давал, отшучивался, однако все имена записывал на отдельных листочках бумаги. Вообще-то задуматься было над чем.
Донован позволил Гольдбергу пригласить в отдел нескольких участников батальона Линкольна, которые сражались в Испании бок о бок с русскими коммунистами против войск генералиссимуса Франко и летчиков рейхсмаршала Геринга. Более того, он взял на работу тех профсоюзных деятелей, которые ранее активно выступали против монополий и поддерживали забастовщиков. Донован, однако, посмеивался. «Я представляю себе, что будет с Гувером, когда он узнает, что я пригласил в управление исследований, поисков и анализа бывшего немецкого коммуниста Герберта Маркуза. Гувер умеет ловить гангстеров и шпионов в Штатах, но он ничего не понимает в международных делах. Я не могу работать с подпольными профсоюзами в оккупированных странах без помощи радикалов. Никто так точно не определит ситуацию в Рейхе Гитлера, как Маркуза. Придет время, и мы разберемся с нашими левыми, но это будет после того, как они сделают все для победы над нацистами и закрепления наших позиций в Европе, когда там образуется вакуум». Тем не менее, Донован был вызван в Капитолий для объяснений, естественно, с подачи Гувера. По-прежнему посмеиваясь, он заметил, «Если мы хотим иметь организацию, составленную из кристальных, с нашей точки зрения, людей, которые отвечают меркам Гувера, тогда получится мертворожденное дитя. Ибо работают люди, а не анкеты. Дайте моим сотрудникам шанс на риск приглашать в аппарат того, кого они считают нужным. Заметьте себе, что отдел контрразведки ОСС возглавляет такой известный всем вам юрист, как Джеймс Мерфи. Он всегда стоял на защите интересов наших концернов. Именно поэтому и наладил прекрасные отношения с профсоюзами, особенно левыми, чтобы знать обо всем происходящем в стане противника». Донован давал объяснение в те дни, когда первые бюллетени ОСС начали поступать в Белый дом. Готовили их молодые сотрудники ОСС Артур Шлессинджер, Леонард Микер и Рэй Клайн. Информация была интересной, объективной. От Донована отстали, он только этого и добивался. Руки развязаны, началась переброска агентуры в Лондон, Африку, Китай, Индию. Пошла истинная работа впрок. Затем Донован создал МО. Отдел моральных операций, то есть штаб психологической войны, где писались сценарии радиопрограмм на Германию, Италию, Японию. Там же выпускались листовки для движения сопротивления в Европе, разрабатывались костяки газет для подполья, подыскивались будущие редакторы, комментаторы, ведущие репортеры, то есть отлаживалась связь с европейской интеллигенцией. Поскольку и в отдел МО надо было привлекать людей левых убеждений, ибо правые в глубине души всегда искренне симпатизировали фашизму, Донован, умело балансируя, создал СИ, особый отдел секретной разведки, и СО, отдел специальных операций. Он таким образом организовал работу этих ключевых отделов, чтобы левый философ Герберт Маркуза всегда передавал свой анализ шефу, а им был либо миллиардер Джуниус Морган, либо его родной брат Генри, либо миллиардер Вандербильт, либо миллиардер Дюпон, известные своими правыми, резко антирусскими настроениями. Все связи с подпольем в Греции и Югославии контролировал вице-президент Бостонского банка. Крупнейшая в США рекламная фирма Walter Thompson Advertising Agency выдвинула своего человека на пост главы планового отдела ОСС. Этому же агентству Донован отдал посты резидента отдела моральных операций в Лондоне, начальника группы ОСС в Каире и руководителя бюро черной пропаганды в Касабланке. Standard Oil потребовала себе резидентуры ОСС в Испании и Швейцарии, чтобы оттуда наладить связь с подпольем в Бухаресте и организовать там свою сеть для наблюдения за нефтяными месторождениями в Румынии. Именно Стандарт-Ойл не пожалела денег на оружие, подарки и самолеты, чтобы сразу же после переворота в Румынии 30 августа 1944 года, когда король Михай уволил в отставку маршала Антонеску и объявил войну Гитлеру, пока Красная Армия еще не успела войти в Бухарест, проламывая немецкое сопротивление, отправить туда специальную миссию ОСС во главе с Расселом Дорром, компаньоном Донована по его уолл-стритской адвокатской конторе. Бригада ОСС вылетела в Бухарест из Каира и сумела похитить архивы румынской, немецкой разведок и секретные научные материалы, связанные с исследованием перспектив развития нефтедобывающей промышленности страны. Paramount Pictures, крупнейшая кинокомпания США, потребовала себе места в резидентурах ОСС в Швеции, ибо именно через эту нейтральную страну с прекрасными связями в Европе можно будет впрок завоевывать громадный рынок для сбыта своей продукции. Банковская группа Goldman Sachs внесла на счет ОСС 2 миллиона для помощи Доновану в его работе по созданию подпольных групп в Северной Африке. До войны эти банкиры имели там серьезные интересы. За будущее надо платить, внесли впрок. Банкирская группа Меллона потребовала для членов своего клана ключевые посты в резидентурах ОСС в Люксембурге, Мадриде, Женеве. Было заключено соглашение, что после того, как союзники освободят Париж, пост главы филиала ОСС во Франции также будет отдан клану Меллонов. Алиса, сестра Пола Меллона, самая богатая женщина мира, вышла замуж за Дэвида Брюса, сына сенатора-миллионера, который был членом штаба ОСС и начальником резидентуры в Лондоне, ключевой пост американской разведки. Единственный, кто из богатейших семей Америки не вошел в ОСС, так это люди Рокфеллера. С тех пор Нельсон и Дикий Билл не разговаривали и на приемах друг с другом демонстративно не раскланивались. Впрочем, Рокфеллер создал свою разведку, организовав офис по координации внутри американских дел. Денег не жалел, поэтому его координаторы постепенно провели в ОСС его людей, впрочем, глубоко законспирированных. Поскольку ОСС было создано как детище так называемой антинацистской тенденции Америки, поскольку русские были главной силой, противостоявшей войскам вермахта, поскольку именно левое, то есть коммунистическое и социалистическое подполье играло ведущую роль в партизанской борьбе против Рейха, поскольку, наконец, отношения между Белым домом и Кремлем сделались как никогда ранее доверительными, корпорации потребовали создания противовеса. И Дикий Билл собрал в ОСС русскую группировку, которая опиралась главным образом на эмигрантов. Однако Гувер, не зная того, что знали руководители правых сил США, не успокаивался. Когда в январе 1942 года два молодых сотрудника ОСС, подкупив стражу испанского посольства, проникли в святая святых дипломатической миссии, в защищенную комнату шифровальщиков и начали делать фотографии кодовой книги, Гувера разбудил его секретарь. Новость о вероломстве Донована, влезшего в дела ФБР, того стоила. Гувер позвонил своему заместителю и сказал: «Готовьте операцию против Дикого Билла, хватит, заигрался». И когда через несколько месяцев люди Донована вновь проникли в посольство Франка, машины ФБР окружили здание по приказу Гувера и включили сирены тревоги. Агенты ОСС были арестованы. Операция по декодированию шифров, имевших особо важное значение для формирования политики США на Пиренейском направлении, была сорвана. Яростный Донован был утром в Белом доме. Вызвали Гувера. Тот светился дружелюбием. «Дорогой Билл, если бы я знал, что в посольстве ваши люди, я не мог себе представить, что там работают ребята ОСС. Одно ваше слово, и все было бы в порядке. Но вы совсем забыли своего старого верного друга Гувера». Примирение врагов состоялось лишь через несколько месяцев, когда Донован позволил Гуверу узнать про ту акцию, с которой, в общем-то, и началась настоящая оперативная работа ОСС за границей. Смысл этой операции Донована заключался в следующем. После того, как войска англо-американцев высадились в Северной Африке и начали наступление против армии вермахта, главное внимание как Рузвельта, так и Черчилля было сфокусировано на том, пропустит ли Франко немецкие войска через Испанию, позволит ли Рейху ударить в подбрюшье наступавшим англосаксам, отрезать их от северного побережья Африки и таким образом лишить какой-либо поддержки с моря или же сохранить нейтралитет. Понятно, все симпатии Франко были, как и всегда, на стороне Германии. Однако он стоял перед дилеммой. Пропустив вермахт, он мог потерять статут диктатора. А его держава сделалась бы оккупированной территорией, несмотря на заверение фюрера, что ни один немецкий солдат не останется на испанской земле. Он также понимал, что, отказав Берлину, он в какой-то мере выигрывал Лондон, понуждая англоамериканцев прекратить бойкот режима и признать его, Франко, единственным и законным выразителем интересов испанской нации. Службы Рейха, тем не менее, продолжали нажим, да и в Мадриде было достаточно сил, которые ненавидели западные демократии, полагая, что будущее мира — лишь национал-социалистское сообщество. Поэтому предсказать, какой путь в конце концов изберет Франко, было сложно. Но, тем не менее, предсказать вероятие следовало загодя. Донован решил оббежать события. Он принял решение не просто понять и просчитать возможные перспективы, но приказал своим агентам навязать Франко линию поведения, выгодную союзникам. Играя обычную для него карту противовеса, Донован отправил под дипломатической крышей своего личного представителя в Мадрид. И был этим человеком чикагский миллионер Дональд Стил, который сразу же обзавелся знакомствами в высшем мадридском свете, не уставая повторять, что он убежденный антикоммунист, воевал с красными в составе американского экспедиционного корпуса, отправленного в Россию на помощь белым армиям. Его сменил, получив надежные связи предшественника, Грегори Томас, в будущем президент корпорации «Шанель», один из руководителей филиала ЦРУ радиостанции «Свободная Европа», один из руководителей парфюмерного концерна. Подарки дамам света ему было делать не вновь, духи не взятка, а знак внимания, ничто так высоко не ценится за перинеями, как знаки внимания. Они ключ к сердцам тех, кто обладает информацией и может, в свою очередь, передать наверх Франко то, что сочтет нужным. Резидент ОСС Доунс встретился в Лондоне с бывшим президентом республиканской Испании Негрином. Тот сказал ему, что если Франко примкнет к странам Оси и пропустит войска Гитлера через Испанию, в стране может вспыхнуть гражданская война, а уж массовое партизанское движение попросту неизбежно. Поскольку в Испании ничего не было готово к развертыванию партизанской борьбы, все люди Доунса были арестованы, привезены в Мадрид, в подвалы Пуэрто-дель-Соль и подвергнуты третьей степени устрашения. Несколько человек не выдержали и признались, что отправлены из Марокко американцами. Министр иностранных дел Испании, информация получена от него в частной беседе, вызвал американского посла Хайеса. Это беспрецедентный акт вмешательства в наши внутренние дела. Это можно трактовать как шаг к неспровоцированной агрессии. Вы готовите в стране кровопролитие. А в это время люди ОСС в Мадриде, развозя по особнякам коробки с духами, запустили точно высчитанную дезинформацию. Это только начало. Инфильтрация будет продолжаться, ибо Белый дом опасается, что Франко откроет ворота Испании вермахту. Франко, боявшийся партизанской борьбы, нашел возможность сообщить в Вашингтон через сложную цепь контактов, что он не пропустит войска Рейха. После того, как эта информация пришла в Америку, Государственный департамент поручил Хайесу заверить Франко, что засылка группы коммунистических террористов не есть дело рук американской армии или секретной службы, но авантюра испанских республиканцев и американских коммунистов. Человек, который оказал им некоторую финансовую помощь, выгнан с государственной службы. Доунс действительно был отчислен из ОСС, однако ровно через два месяца он был назначен советником по особым операциям при штабе генерала Эйзенхауэра. Посол Хайес, ранее столь гневно выступавший против Донована и его людей, подписал с Диким Биллом договор о дружбе, и с той поры его первым помощником в посольстве стал офицер ОСС. Однако ни Мюллер, ни Шелленберг, ни Канарис не имели данных о том, что на следующий день после этого Гувер позвонил Доновану и предложил вместе поужинать. Вечер удался на славу. Враги сделались друзьями. — Ну как? — спросил Мюллер. — Любопытно копал Канарис. — Весьма, — ответил Штирлиц, возвращая Мюллеру папку. — Данные об операциях ОСС кончаются на 42-м годе. Мюллер хмыкнул. «Штирлиц, я отношусь к той породе людей, которые перестают получать информацию в ту самую минуту, когда наступает смерть».
Ни Шелленберг, ни Мюллер, ни иностранный отдел НСДАП не знали также о том, что вскоре после этого положение Донована резко пошатнулось. А уж после того, как брат европейского резидента ОСС Алена Даллеса, мультимиллионер Джон Фостер Даллес, возглавил внешнеполитический отдел предвыборной кампании кандидата в президенты Томаса Дьюи, резко нападал на Рузвельта, требовал жестких мер против красной угрозы и пугал американцев коммунизмом, причем многие документы получал непосредственно от своего старого друга и соратника по партии Донована, президент потребовал отчет. Кто проверяет работу ОСС, кто финансирует ее операции, не включенные в перспективные планы, и какие корпорации получают приватную информацию из государственного ведомства политической разведки. Ознакомившись с частью полученных материалов, Рузвельт сказал своему ближайшему сотруднику Гопкинсу.
«Гарри, вам не кажется, что Донована пора убирать из ОСС?»
Тот спросил, каков повод?
«Повод очевиден», — ответил президент и ткнул пальцем в папку, лежавшую перед ним. «Все члены штаба по выборам Дьюи после его поражения взяты Донованом на ключевые посты в ОСС. И все они заняты в тех отделах, которые планируют операции по Рейху, используя свои старые связи с финансистами Гитлера».
Этот разговор в Белом доме состоялся в марте 1945 года, через полтора часа после того, как Штирлиц вернулся в Рейх. Все в этом мире сопряжено незримыми странными связями. Великое и малое, смешное и трагичное, подлое и высокое. Подчас те или иные пересечения судеб не поддаются логическому объяснению, кажутся случайными. Однако именно эта кажущаяся случайность является на самом деле одной из потаенных констант развития.